Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Совета Федерации, представитель от Алтайского законодательного собрания, первый заместитель председателя комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комитета по бюджету, член комиссии по естественным монополиям Владимир Германенко. Вопросы ему будут задавать журналисты Фарух Фарда, афганская газета «Навидерус» и ветеран «Маяка» Юлий Семенов. Владимир Сергеевич родился 22 февраля 1944 года в Харьковской области на Украине. Закончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер путей сообщения, электрик, и Академию общественных наук при ЦК КПСС. С 1968 по 1969 годы главный инженер, начальник Барнаульского эксплуатационно-технического узла связи. В 1969-77 заместитель начальника Алтайского краевого производственно-технического управления связи. 1977-80 годы управляющий трестом Алтай-Сель-Электросеть-Строй. В 1980-84 начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, первый заместитель председателя исполкома Алтайского краевого совета народных депутатов. 1991-96 заместитель, а затем первый заместитель главы администрации Алтайского края. 1996 председатель комитета по промышленности, экономической политике и собственности Алтайского краевого законодательного собрания. 1997-2001 годы первый заместитель главы администрации Алтайского края. С декабря 2001 года представитель администрации Алтайского края в Совете Федерации. С мая 2004 года Владимир Сергеевич Германенко – представитель Алтайского краевого совета народных депутатов в Совете Федерации. Срок окончания полномочий в этом году. Член регионального политсовета партии «Единая Россия». Есть дополнение к биографии?
Да нет, нормально все. Заслуженный строитель России.
Я бы добавил еще увлечение шахматы, да. Футбол и плавание. Пожалуйста, Юлий.
Ну, я хотел бы начать с темы ЖКХ. На это, наверное, слушатели, особенно российские слушатели, прежде всего, наверное, обратили и обратят внимание. Но я вынужден сформулировать вопрос так. Почему так медленно и малоэффективно идет реформа ЖКХ? И можно ли всерьез говорить о том, что она идет? В чем здесь дело? Разговоров много, а результатов пока не очень.
Дело в том, что отрасль жилищно-коммунального хозяйства – это такая система, которая связана с человеком от его рождения до самой смерти. И очень многогранная, многоликая и многоотраслевая. И она связана с жизнью человека очень здорово. Но почему-то всегда и во времена Советского Союза, и уже в постперестроечном период до нее не доходили руки у власть придержащих. И вот только последние 8 лет, я бы сказал, что очень активно начала федеральная власть уделять этому вопросу внимание. Вот. Но я бы сказал так, что вопросы, связанные с жилищно-коммунальным обслуживанием, это является полномочиями муниципальных органов власти. Вот. И сложилась такая система, что когда был Советский Союз, то основные фонды жилищно-коммунального хозяйства были в ведении союзных министерств и ведомств. Почти 75% жилья находилось и сопутствующих ему отраслей коммунального хозяйства в ведении федеральных органов. А потом было принято решение в связи с тем, что союзные предприятия акционировались, приватизировались, вот, меняли форму собственности. Это все было передано муниципалитетам без должного финансирования. Мы посчитали, что для того, чтобы привести жилищно-коммунальное хозяйство в надлежащий порядок, требуется 3 триллиона рублей. А вот недавно, по данным Бориса Грызлова, он заявил, что даже 15 триллионов требуется. А на самом деле это все передали, приняли закон, в том числе и мы за него голосовали, к сожалению, о том, что передать практически без всякой финансовой поддержки. Теперь это стало полномочиями муниципалитетов. А муниципалитетов, конечно, таких ресурсов нет. И вот по решению бывшего президента Путина, теперь премьер-министра, для того, чтобы запустить реформу более активно, был создан фонд поддержки и реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в который было закачано 250 миллиардов рублей. И вот эти 250 миллиардов рублей на основании федерального закона будут направляться для того, чтобы запустить эту реформу на местах. И должны быть муниципалитеты, субъекты федерации, и в небольшом объеме, менее там 5%, до 5% должны участвовать граждане для того, чтобы приводить жилье в порядок. И когда жилье начнет приводиться в порядок, тогда люди почувствуют, что действительно идет реформа. И оно уже начало приводиться в порядок во многих регионах. Эти процессы идут, вот, ресурсы эти передаются. Вот, и я думаю, что все-таки в ближайшее время население должно почувствовать, что реформа идет. Но для того, чтобы она шла эффективно и шла под надлежащим контролем, население должно участвовать в управлении жилищным фондом.
Вы знаете, население чувствует, что с него берут все больше и больше. Это как раз чувствует, а вот другого пока нет.
Да, дело в том, что, конечно, если берут, то соответствующие муниципалитеты должны осуществлять меры по защите населения с небольшими доходами, то есть мало имущих слоев населения, для этого существуют субсидии. И вот этот механизм должен очень четко работать. Без всякой волокиты должны эти субсидии оформляться. И по стандарту, который существует на федеральном уровне, не более 22% семья должна тратить на расходы по ЖКХ. А многие регионы сделали ниже, чем 22%. Некоторые сделали 15%, некоторые даже 12%. То есть это задача, это проблема субъекта, чтобы они сделали ниже, если у них заработная плата низкая, а прожиточный уровень более или менее высокий, они должны снизить эту планку, но совсем не повышать тарифы и не закладывать в них инвестиционную составляющую, это не даст возможности нам привлекать частный сектор в инвестиции в жилищно-коммунальную сферу, потому что я сказал, вы слышали, какие суммы надо, и только государство, муниципалитеты и субъекты федерации без частного капитала не смогут поднять жилищно-коммунальное хозяйство. А в Москве даже Юрий Михайлович пошел на то, что он до сих пор 40% дотирует тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Хотя в других регионах перешли на 100% оплату.
Частный капитал, вот господин Медведев постоянно об этом говорит, не кошмарьте бизнес, да, не кошмарьте частный капитал. Вот удастся ли переломить эту ситуацию в плане ЖКХ?
Я думаю, что одним из условий, вот то, что я сказал, поддержки из федерального фонда реформирования ЖКХ является приватизация, во-первых, компаний, которые занимаются жилищно-коммунальным обслуживанием, и второе, значит, чтобы уровень привлечения частного сектора установлен законодательством, и от этого зависит инвестиции, и зависит вложение из этого фонда субъектом федерации для поддержки жилищно-коммунального хозяйства.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях член Совета Федерации, представитель от Алтайского законодательного собрания Владимир Германенко. Вопросы ему задают журналисты, ветеран «Маяка» Юлий Семенов и Фарух Фарда, афганская газета «Навидерус». Что думаете вы о выборности сенаторов?
Выборность сенаторов? Я думаю, что это очень правильное направление дальнейшего развития парламентаризма в нашей стране. И я считаю, что вот формула, которая сейчас предлагается председателем Совета Федерации по выборности сенаторов, наверное, будет иметь вот под собой такую почву, которая поддержит население нашей страны и политическое руководство страны. Вот. Суть ее заключается в том, что председатель Совета Федерации Сергей Михайлович Миронов предлагает, чтобы в каждом регионе две ветви власти, исполнительная и законодательная, предлагали несколько кандидатур для голосования по членам Совета Федерации. То есть, вот, скажем, от администрации 2-3, там 4 человека неограниченно, но не менее 2. И от законодательного органа. И они выносятся на всеобщее голосование.
Регионы.
Да, в регионе. Вместе с выборами представительных органов власти, законодательных органов власти. И после этого, вот, кто наберет большее количество голосов, тот будет представителем один от исполнительной власти, один от законодательной власти. И тем самым мы не будем нарушать Конституцию, потому что в Конституции там записано, что является, что делегируются эти представители. А таким образом они будут делегироваться путем голосования населения. И не будет нарушена Конституция, и будет демократическая выбор населения. Мне кажется, в этом есть большая перспектива. Если будет поддержана такая идея, то, наверное, в ближайшие годы она будет претворена в жизнь.
Но вот если эта перспектива реальна, то как будет с подбором людей? Потому что не случайно среди ваших коллег достаточно много людей, которые никакого отношения прежде к региону не имели. Извините, это было трудоустройство или федеральных деятелей, или там и спортсмены были, кого там только не было. Хотя персонально, может, они все уважаемые люди. Означает ли, что все-таки регионы будут выбирать представителей из среды своих людей, то есть людей, которые популярны в крае или в области?
Ну, я думаю, конечно, что здесь... Иначе дело в том, что народ же должен за этого человека проголосовать, и если они предложат того, кто не имеет связи с регионом, который только по карте, и на карте не может найти тот регион, который он представляет, то население за такого не проголосует, и он просто не пройдет.
Дай Бог.
Вот, поэтому я думаю, что здесь будет нормально.
Вам не близка идея Сената Рима времен Цезаря?
Да, ну, я думаю, что это...
Половину назначал, половину избирали.
В некоторых странах есть такая, вот да, в Белоруссии, скажем, в Казахстане, есть примерно такая схема, существует. Часть президент назначает, часть выбирают. Но мне кажется, все-таки вот та схема, о которой я сказал, она более демократичная и больше связана с народами. Представитель будет больше связан с соответствующим регионом.
Карен, а потом у президентов нынешних есть много рычагового воздействия для того, чтобы избрали кого нужно, не обязательно значит.
Да.
Наверное, слишком много.
Это уже кто как судит.
Все равно должна быть демократия. Немножко управляться, наверное, на определенных этапах развития
вы
общества.
Вы наверняка хорошо знаете историю человека, умудренный опытом де Юлии тоже. Мы сейчас, если по Платону, вот, на какой стадии находимся? Охлократия, олигархия. О демократии можно сегодня говорить? Я думаю, что любой человек, наверное, скажет, что...
Я думаю, что...
Ну, хотя молодежь некоторые говорит, что есть демократия.
Не, ну, по сравнению с тем, что было, конечно, мы уже сильно продвинулись.
Сдвиг есть, да?
Да, сдвиги есть значительно, я считаю, что... Вот молодая демократия у нас, можно уже уверенно сказать, что она крепнет с каждым годом.
А в чем укрепление?
Даже о том, о чем мы сейчас с вами свободно об этом говорим, что радиостанция «Радио Свобода» доступна для... нашей страны, которую мы только слушали под подушкой раньше. Мы теперь ее слушаем. Даже об этом говорит. Любые СМИ может...
Это последний ресурс, на который ссылается политик, даже если мы с вами об этом свободно говорим. Мы об этом свободно говорить должны везде и повсюду. И на ОРТ, и на РТ, и на всех других каналах.
Но в хваленых демократиях не везде свободно говорят. Все-таки во многих демократиях, в том числе и в Штатах, пресса и СМИ отображают мнение правящей власти.
Вот. Я хочу сказать, что вот мы журналисты, и у нас рыльца в пушку и там, и здесь. Ну, например, мне непонятно, почему не показали на многих телеканалах этот митинг, который ночью был в Тбилиси, ночью предыдущего дня, когда мы записывали передачу, когда там фактически пытались как бы сформировать новый кордон по западным границам России, главы туда съехались. Вот точно так же, как я хорошо знаю, я друзей, которые живут на Западе, что многие вещи, которые показывают российскому телезрителю, рассказывают об этом, для Запада были неизвестны до последнего времени, пока Кушнер не попал в лагерь беженцев и пока французам не пришлось об этом говорить. А теперь уже начали говорить и писать об этом.
Да, это правильно.
Но Владимир Сергеевич не отвечает за СМИ, да?
Да, нет, я не отвечаю за СМИ, но мне кажется, что все-таки, вот я читаю «Коммерсант», ну, там далеко не точку зрения власти оно отображает. Посмотрите внимательно, он очень, это самое, такой, либеральная газета, и она свободна изъясняется и свободно. Сейчас вот я читал у вас новую газету, сидел пока.
Фарук, наш афганский друг, хочет присоединиться к беседе. Фарук.
Владимир Сергеевич, у меня вопрос такой. Почему должна Москва была самой дорогой город в мире? Это во-первых. Во-вторых, по растению цены между государством и свободный рынок идет соревнование. Как идет, повышает цены, чувствуется на рынке, а государство тоже свои условия повышает. Если, например, картошка будет килограмм по 30 рублей, там здесь придется коммунальные услуги, государство тоже растет. И про цену квартиры, и еще можно вы сами сказать. Но я все равно на третий вопрос пойду, что, как сказать, авторитет государственной думы на условии государства мало чувствуется. Что хочет? Я знаю, что государство, Госдума, например, вы хотите, что за народ обслуживать. А и государство это иногда не слушает. И сам по себе растет цену, зарплата народ очень мало, они не смогут платить за свои коммунальные и за рынок и так далее, и так далее.
Это прям ваша тема.
Да, ну я первое, что скажу, почему Москва, по моему мнению, самый дорогой город. Потому что в Москве самая высокая зарплата в Российской Федерации. И 80% всех финансов в России сосредоточены в Москве. Вот сейчас средняя зарплата в России вот по первому полугодию, по информации статистического управления, 31 тысяча рублей. А в среднем по России она достигает только 12 тысяч рублей. Поэтому, соответственно, конечно, и цены, вот они как бы корреспондируются с заработной платой. Но это, конечно, не оправдание, но все-таки согласитесь со мной, что в Москве люди живут лучше, чем они живут в провинции, вот, и на периферии. Поэтому, конечно, можно стремиться к тому, чтобы город был менее дорогой. Вот. Но для этого много можно говорить, это можно посвятить целую передачу, что для этого надо делать. И прежде всего надо допустить на колхозные рынки непосредственных товаропроизводителей. И как можно больше товаров выпускать в свободную торговлю, вот, и тогда будут снижаться цены. Второе, что я хотел сказать насчет того, что повышаются тарифы и не повышается заработная плата. Ну, в последнее время вы, наверное, знаете, что мы приняли недавно закон о том, чтобы индексировать пенсии. В этом году уже 3 раза проиндексированы пенсии в нашей стране вот, в сторону увеличения, даже выше, чем инфляция. Дальше мы приняли закон о минимальном размере оплаты труда, так называемый МРОТ, и повысили его до 4300 рублей, то есть до величины прожиточного минимума среднего в нашей стране. И с 1 января вот все зарплаты будут повышены. И кроме того, президент сказал, что на 30% вообще будут повышены все зарплаты бюджетникам. Если они будут повышены бюджетникам, значит, корпорации тоже будут подтягивать свою заработную плату к заработной плате бюджетникам. То есть такие меры принимаются. Но с другой стороны, конечно, надо обуздать инфляцию. Вот. И тоже вы знаете, какие принимаются меры к тому, чтобы сдерживать инфляцию. Но я считаю, что кроме мер сжимания денежной массы, нам надо увеличивать производство собственных товаров, вот, и товаров дешевых, качественных, и выпускать их на рынок. То есть более активно поддерживать свое сельское хозяйство и тем самым увеличивать количество товаров на рынке, и производители вынуждены будут снижать цены. То есть надо двумя путями: изжимание денежной массы, которое проводит Кудрин, министр финансов, и повышать насыщенность нашего рынка.
Простите, Владимир Сергеевич, я хочу поддержать Фарука в его вопросе. Вот еще с какой стороны. Вы профессионально являетесь заместителем председателя комитета по естественной монополии. Вот у нас антимонопольная деятельность на самом низком уровне, когда мы видим или слышим лепет Артемьева, который возглавляет антимонопольную службу в России, даже смешно. Взять ситуацию хотя бы на бензоколонках, то есть сталкивается вся Россия. Машин стало намного больше, а цены повышают, и все, и все эти разговоры, заклинания, все это пустой звук. Почему у нас так плохо борется с засилием монополий и не принимается мер для того, чтобы повысить конкуренцию, рынок, чтобы был рынком?
Ну, вы справедливо заметили. Я хочу сказать, что, наверное, вы знаете, что на одном из заседаний, предпоследних заседаний правительства, премьер-министр сделал очень серьезное замечание в адрес антимонопольного комитета. И они, конечно, у нас вот так вот, с сожалением, в стране идет со времен еще Петра Первого, что пока сверху не грохнут некоторые государевые люди, находящиеся на службе.
Может, не перекрестятся.
Да, не крестятся. Вот, поэтому вот после этого замечания, мне кажется, очень активизировалась работа антимонопольного комитета, предъявлены штрафы очень многим субъектам вот, естественных монополий, в том числе немножко снизилась цена и на заправках, вы, наверное, заметили, где-то примерно в среднем на 5% горючее понизилось. То есть сейчас очень активизировалась работа этой структуры, когда премьер сказал, что это может грозить им очень серьезными последствиями, вплоть до освобождения занимаемых должностей.
Ну, вы понимаете, в ЖКХ та же ситуация, потому что в ЖКХ многие цены, тарифы растут от монопольного положения тех, кто это делает.
Да, конечно. Вот. Но вот здесь надо, чтобы вот я еще раз повторяю, что должны муниципалитеты наши очень активно применять систему вот, субсидий жилищных и поддерживать малоимущие слои населения.
Завершаем первую часть нашей передачи. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Совета Федерации, представитель от Алтайского законодательного собрания Владимир Германенко. Вопросы ему задают ветеран «Маяка» Юлий Семенов и Фарух Фарда, афганская газета «Навидерус». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На побережье Хорватии сегодня утром в автокатастрофе погибли 13 человек, 30 получили ранения и травмы. Автобус со словацкими номерами, в котором ехали около 50 человек, по предварительным данным, врезался в бетонную опору виадука на шоссе Загреб-Сплит. В Смоленской области разбился вертолет, погибли 2 человека, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным регионального центра МЧС, 4-местный вертолет упал в районе деревни Кузьмино. Вице-президент США Дик Чейни обвинил Россию в агрессивности и использовании грубой силы против соседних государств. Выступая в субботу в Италии, Чейни отметил, что расширение НАТО будет продолжаться, несмотря на возражения Москвы. Абхазия и Южная Осетия стремятся вступить в Содружество независимых государств. Об этом заявил на брифинге в Москве абхазский лидер Сергей Багапш. Он также отметил, что его республика хотела бы создать свободную экономическую зону. В Кандагаре на юге Афганистана сегодня произошли 2 взрыва. По предварительным данным, убиты по меньшей мере 8 8 человек, более 20 ранены. Взрывные устройства сработали в здании полицейской комендатуры. Инаугурация новоизбранного президента Пакистана Асифа Али Зардари состоится в начале следующей недели. Об этом сообщают пакистанские СМИ. В субботу Зардари был избран главой государства. Он набрал большинство голосов депутатов национального парламента и ассамблеи четырех провинций. Выборы президента Ирана назначены на 12 июня будущего года. Об этом иранскому радио сообщил высокопоставленный представитель Министерства внутренних дел. Ураган Айк приближается к восточному побережью Кубы. В ближайшие дни он может обрушиться на Мексику, острова Карибского моря, а также на американские штаты Флорида и Луизиана. Скорость ветра в центре урагана превышает 215 километров в час.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях представитель от Алтайского законодательного собрания Владимир Германенко. Вопрос ему задают ветеран «Маяка» Юлий Семенов и афганский журналист Фарух Фарда, издание «Навидерус». Мы говорим, конечно, о серьезных вещах, да, но я, Юлий, тоже, наверное... Вы сейчас на даче, Юлий,
ну, по-разному,
проводите,
да,
время.
Да.
Общаемся с самыми обычными людьми, с простыми, да. Вот. И цены, это серьезно очень, да. Вот, естественные монополии, цены, ЖКХ. Это на самом деле, это центральный вопрос. Когда человек идет с кошельком в магазин, и он выходит с пустым кошельком, или он вынужден, вот я вчера видел дедушку, да, вот он выбирает там, сынок, какое масло из подсолнечных масел самое дешевое, он плохо видит. Я подсказываю, вот это. А на сколько вот оно дешевле? На 3 рубля дешевле. Вот на 3 рубля вот я возьму. Другой человек, ну, я стараюсь в магазине вот помогать старым людям, да. Вы знаете, это ужасно совершенно, когда человек, да, вот 3 рубля, 2 рубля, он выбирает продукты, исходя из этих цен. А раньше оно стоило на 10 рублей дешевле, он говорит. Он говорит правду. Мы говорим о том, что МРОТ увеличен.
До
сколько
4,
сегодня?
Да,
4300. Но для человека это, поверьте мне, это можно сказать.
Сразу там, где у меня дача, это Сергиев-Посадский район, там да. Мужики, особенно работяги так называемые, они охотятся за так называемой дешевой водкой. Это жуть. Она на витринах не стоит, но под прилавками она везде есть.
Это просто
убой. И люди травятся. Почему? Потому что у них не хватает денег на водку качественную.
Владимир Сергеевич не может сегодня отбиваться за всех, да. За президента, за Кремль, за администрацию, за весь ЖКХ, да, но так как он представитель власти, и так как он играет в шахматы, а я тоже играю в шахматы, то я делаю первый ход Е2-4, во-первых, хочу услышать вот ваш ответ и ваш стиль почувствовать.
Я бы ответил тоже королевской пешкой.
Е5, то есть да, открытое начало.
Да.
То есть вы разговариваете с людьми открыто?
Открыто, абсолютно.
Если бы сыграли С6 там, да. Или D6,
нет,
я подумал.
Нет, Е5.
Вы открыты?
Да.
Если он открыт, у меня есть вопрос серьезный для открытого собеседника.
Именно к такому вот разговору, серьезный, чтобы разговор, люди нас, да. Поняли, да.
Поняли, да. Это... Потому что не все люди понимают шахматную нотацию, хотя я обожаю шахматы. Вопрос такой. Насколько я понимаю функции представителя региона в Совете Федерации, в значительной мере это и лоббистская работа. Лоббизм – это вещь нормальная, во всем мире эта практика есть. Но сейчас все это приобретает особый оттенок. Ведь у лоббиста есть разные рычаги, так сказать, влияния и достижения своей цели. Сейчас в стране объявлен поход против коррупции. А коррупция – одна из сторон неблаговидных лоббистской деятельности. Где-то покупают нужные решения, где-то человека подмазывают. Вот как соблюсти грань между нормальным лоббизмом и коррупцией? Вот мой вопрос, если позволите.
Знаете, здесь надо просто при... Конечно, надо помогать субъекту, и каждый из нас, мы все являемся палатой регионов. Наша задача совмещать интересы Российской Федерации с интересами регионов. Если будет хорошо регионам, будет в целом Российской Федерации хорошо. Будет в целом нормально в нашей стране. Поэтому здесь вот такие подходы, что, видите, вот есть такие территории, которые, ну, традиционно всегда были дисциплинированы перед Москвой, и в свое время, когда было разделение труда при Советском Союзе, разделение производительных сил, распределение производительных сил по регионам, оказались вот в таком положении, скажем, как Алтайский край, в которых нет злачных отраслей, таких как нефть, углеводороды, уголь. А они занимали 17 областей, кормили своей продукцией, продукцией сельского хозяйства. Сами жили, хотя сами по талонам получали мясные продукты и молочные продукты. А кормили 17 областей. А когда случилась перестройка, то эта вся продукция стала стране не нужна. Вот. Ну и кроме того, там было сельхозмашиностроение развито, там не оборонная промышленность. И такие территории оказались в очень сложном положении. Им, конечно, надо помогать. Помогать каким образом? Не ходить и покупать какие-то преференции для этого региона, а просто ходить и доказывать, помогать власти субъекта федерации, доказывать в органах, которые в Минэкономразвитии, в Минфине и в других федеральных ведомствах о том, что целесообразно этот край, ну, скажем, бюджетная обеспеченность Алтайского края в два раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Конечно, надо доказывать и помогать, что надо подтягивать эту бюджетную обеспеченность. Вот, поэтому здесь речь идет, конечно, о том, что должны быть честные люди, которые занимаются лоббизмом, совестливые, и, конечно, должна работать правоохранительная система.
Честные вот. Люди могут заниматься лоббизмом?
Нормальным, здравым лоббизмом могут заниматься честные люди, которые... А, конечно, если у людей прилипает что-то, то это уже не лоббизм, а просто государственное преступление.
Которое доказать... Ну,
бывает сложно, но если у нас очень многочисленная правоохранительная система, очень много мы с бюджета на нее тратим, почти столько, сколько на оборонку, и мы вправе спросить с нее, чтобы они принимали более необходимые меры для того, чтобы бороться с коррупцией. И вы знаете, что президент сейчас поручил и подготовлена программа, которая, наверное, будет, обретет в осеннюю сессию уже законодательное обеспечение. Вот подготовлена программа, обширная программа, которая такая многогранная. Вот, и президент выступал в Совете Федерации на эту тему, которая будет, наверное, впервые все-таки в нашей истории будет эффективно начата борьба с этим злом.
Вы уверены, что она будет начата... Серьезно, сверху, системно?
Я думаю, что да, потому что...
А не так вот вычислили, посидели ребята там, да? Вот давайте вот сегодня вот с этого, завтра вот с того, галочку сделаем. Вот он как. Ну вот давайте с него, потому что он и не очень, и это, и все нормально будет.
Мне кажется, что если решимость есть на самом высоком уровне, на уровне президента, то...
А президент сам не коррумпирован?
Я думаю, что нет. Нет, конечно. Мы видим, что очень человек такой прямой, открытый, молодой, наверное, впервые в истории нашей страны такой у нас президент. И мне кажется, что у него есть очень серьезные намерения в этом плане. И наша задача, вот, прежде всего, законодательная, поддержать его усилия. И, конечно, исполнительной власти, власти субъектов федерации на всех уровнях. Корней, и весь народ его должен поддержать в этом плане.
Я хочу сказать, что у Медведева, конечно, есть политические противники, есть оппоненты. Но в этом отношении пока никто не попытался бросить на него тень.
Да.
А у меня такой вопрос. Вот ваша интуиция опытного политика, государственного деятеля подсказывает вам, будут громкие показательные процессы, связанные с коррупцией, как вам кажется? Показательные, чтобы все поняли, чего их ждет. И что святых нету.
Ну, я думаю, что, наверное, будут. Вот. Но они уже и были, и вот такие, ну, тот же ЮКОС, это же уже тоже.
Это что-то. Не коррупционное, знаете, я говорю, это не коррупция.
Там есть элементы и коррупции. Есть. Очень серьезные.
Ну, Зурабов стал советником нынешнего президента.
Зурабов.
Люди смеются в метро, в транспорте общественном.
Ну, вы знаете, вот по Зурабову я бы сказал.
Я юрист. Обвинять нельзя, пока не доказуемо.
Совершенно верно.
Да, но.
Но, вы знаете, он один такой, он не совсем плохой министр был. Много, конечно, он сделал ошибок, но это такой системный человек, и кое-какие положительные дела у него есть. Ну, а действительно, вы правильно говорите, что не доказано же ничего.
И пенсии до 5000 он поднял, да?
Ну да, к сожалению, видите, не он решает размер пенсии. Все-таки все нити сходятся к Министерству финансов. Пока, к сожалению, у нас рулит Министерство финансов.
Но они же в следствии работают.
Все в этом вопросе. Ну, в какой-то степени, может быть, да. Но вот с приходом Владимира Владимировича, мне кажется, что все-таки центр принятия решений в области финансовых отношений переходит все-таки премьер-министру. Раньше Министерство финансов по некоторым вопросам было выше правительства. Сейчас мы наблюдаем, что все-таки Владимир Владимирович удается решать многие государственные вопросы, а все они связаны с финансами. И очень сильно зависит от позиции Министерства финансов.
Вот раз мы перешли на тему финансов, у меня вопрос. Вот в последнее время...
И коррупции тоже.
Да. В последнее время мы наблюдаем серьезное обострение отношений России с Западом. Но это есть. Мы видим, что растут расходы на оборону. С одной стороны, это оправдано. С другой стороны, меня начинает щекотать, вот так беспокоит такая мысль. Не повторим ли мы ошибку, скажем, примерно 30-летней давности, когда мы втянулись в непосильную для нас гонку вооружений. И это губительно отразилось на российской и советской экономике. Как у вас ощущение? Нет ли такой опасности?
Знаете, вот если мы вот возьмем историю даже с самых древних времен, когда только появились славяне, никогда ни одному государству не нужны были сильные славянские государства, не нужна была сильная Россия. Мы, вот понимаете, вот уж после 91-го года, я вот так вот примитивно скажу, ну уж как мы перед Западом не преклоняли колени, что мы только не делали, все равно мы остаемся неприемлемыми для Запада, для Соединенных Штатов Америки. И последнее, понимаете, конечно, мы очень сильно поступились по всем проблемам. Теперь НАТО почти уже у наших границ. Вот, и если Украина войдет в НАТО, то танки окажутся под Белгородом, натовские танки. Теперь системы ПРО разворачиваются у наших границ. НАТО придвигается к границам. Грузии. Вы видите, что творится в Грузии, фактически это уже придаток НАТО. И вот в такой ситуации не укреплять свою обороноспособность, это вообще-то не я думаю, крайне было бы недальновидным решением. При том, что наши военные расходы в 25 раз ниже, чем расходы Соединенных Штатов Америки на оборону. А нам приходится, у нас самая протяженная в мире граница. У нас восточный сосед Китай. Очень сильно прогрессирует и развивается государство. И теперь там уже есть современные виды вооружений. И все на свете. И не секрет, что там тоже могут у нас на Востоке быть проблемы. И с Японией не заключен договор о дружбе и сотрудничестве. Фактически после Второй мировой войны. Поэтому в этих условиях не укреплять свою обороноспособность. Я считаю, что ее надо укреплять более высокими темпами, чем мы сегодня это делаем.
Спорить с вами трудно, но речь идет о чувстве меры. Нет ли опасности, что вот мы свернем какие-то программы социальные и наши экономические?
Пока этого не происходит. По всем позициям сейчас вот заседала бюджетная комиссия под председательством премьер-министра Путина, и все расходы на социальную сферу вот, увеличиваются значительно. В целом поддержка региона увеличится на 15%, на здравоохранение до 30%, и на уровне того, как увеличатся оборонные расходы, также увеличатся все расходы на социальную сферу. Хотя есть опасность, что может быть расти инфляция, но мне кажется, что когда сравнивать рост инфляции и рост нашей экономики, и прежде всего, конечно, нам надо развивать обрабатывающие отрасли промышленности, нам надо слезать с этой углеводородной иглы, на которой мы сидим. Потому что такое государство не сможет развиваться, если не будет развито свое машиностроение, причем на высоком технологичном уровне, на инновационном уровне. Вот. И вот эти отрасли нам надо поддерживать, но вместе с тем надо не забывать об обороне. Мы теперь убедились, что мы практически одни. Нет у нас таких истинных друзей, которые бы нас вот поддержали по Южной Осетии. Понимаете? Даже в государствах СНГ.
Напоминаем нашим радиослушателям, у нас в гостях член Совета Федерации, представитель от Алтайского законодательного собрания Владимир Германенко. В вопросы ему задают старейший журналист, ветеран «Маяка» Юлий Семенов и Фарух Фарда, афганская газета «Навидерус», ведет программу Карен Агамиров. Трудно быть в законодательном собрании в Совете Федерации, в Государственной Думе, в Совете Федерации, в Федеральном собрании вообще честным человеком, я так понимаю, да? Трудно?
Мне, например, не трудно, потому что я прошел простым монтером, приехал на Алтай и прошел, как говорится.
Ваша биография, чтобы люди, да, еще раз напомните, это Омский институт обычный. Это ученая степень, кандидат технических наук, это госнаграда, юбилейная медаль за доблестный труд. И вы, наверное, ими не стыдитесь, этими наградами,
нет,
да?
Не
орден, знак почета.
Раньше даром награды не давали.
Вы работали.
Работал всю жизнь.
Потрудились, работали. Ну вот я зашел тут в отделение милиции наше. Вот мы говорим о социальной направленности на государство нашего, да? Украли мопед, но я вынужден был написать заявление на кражу мопеда, ну, хотя он без номеров, вот, ну, чтобы на нем не совершались какие-то преступления. Вы знаете, это местное отделение милиции. Там должен быть уже был давно сделан ремонт. Вы бы видели, что там творится. Бардак такой. Это просто, вот вы знаете, вот, как будто попал я в какое-то подземелье, да. Они там все носятся взад вперед. Дела кабинета открыты. Дела все перевернуты. Бери, кое хочешь дело. Там они носятся. Ну, там меня нашли. Что у тебя? А, давай, вот это, значит, то, что, пятое, десятое. Подходит человек. Так, значит, с улицы такое-то ограбление, туда беги. Но подожди, вот не беги, там минут 20 можно подождать. А вот наркота, вот на 25-й улице, там клофелинчики, давай туда, но тоже особо не торопись. И вот эти разговоры, вы понимаете, то есть кажется, что ты находишься в какой-то другой стране, то есть вот нет вот, связи, вот, нормальной связи нет. Нормальных, я вам скажу по-человечески, нет нормальных человеческих отношений даже между людьми. Зашел я в поликлинику, я имею право на бесплатное медицинское... Вы знаете, что творится в поликлиниках? Отвечает за эти проекты. Кто? За национальный проект здравоохранения, за проект сельское хозяйство. Отвечал президент Дмитрий Медведев. Что изменилось?
Сейчас Голикова отвечает.
Да, в поликлиниках по-прежнему бардак бардаком, слово называть нельзя. Они мало того, что тебя держат весь день, они тебе еще и грубят, и хамят. Это при том, что им повысили на какую-то часть заработную плату. Это я говорю про Москву, а про село. Вот люди приезжали тут из села, они приезжали вот не по этой части, а приезжали на встречу с президентом Медведевым, фермеры, работники села. Они взяли билеты, вот нашли время. Конечно, в Кремль их не пустили, Дмитрия Анатольевича на работе нет. Они говорят, ну вот расскажите ему. Естественно, ни один канал не передал об этом, передал Радио Свобода, что ничего у нас не происходит. Горько и обидно, как писал Есенин. Горько и обидно, и ничего не видно, вы понимаете? Но общаясь с такими людьми, как вы, да, вот хочется все-таки какой-то голос, надежды услышать. Ну вот, месяц пройдет он у власти, 2, 3, 4 года пройдет, и так все, ну, 4 тысячи будет этот мрот, потом станет 5. Люди будут нищать. Вы посмотрите на молодежь. Посмотрите на молодежь. Вот эти, ну это же понимаете. Выйдите у метро Третьяковская в 6 часов. Вы выйдете у метро Третьяковская в 6 часов. Вот вы вот видите там нашу молодежь. С пивом, с песнями, с водкой. Милиция ничего не предпринимает, хотя есть закон специальный. Очень горько. Вы как человек, как отец, у вас сколько детей и внуков?
2 детей и 3 внука.
И 3 внука, да, вы видите их будущее здесь, вот в этой стране. Мы, давайте абстрагируемся уже в конце нашей передачи от цифр, да, вот от этих, от сухих цифр. Поговорим вот о духе, да, вот вы видите, когда переломится дух вот это, что ты скажешь, да, нет, это все-таки наша страна. Это наша страна, это наши лица. Это не лица, вот кривые лица, какие-то злые лица, которые в метро хотят тебя пихнуть, оттолкнуть. Понимаете? А это наши нормальные человеческие лица.
ну, хотя бы тело, посмотрите, лица, которые были в кинофильмах, да, вот мы смотрим 30-х, 40-х годов. Карин,
я не совсем с тобой согласен. Вот мы сейчас принимаем по радио звонки людей в связи с этим кризисом на Северном Кавказе. Очень много звонков патриотического характера. Люди предлагают квартиры для беженцев у себя, не где-нибудь. Люди предлагают вещи, люди предлагают послать их туда, уже не воевать, а работать, помогать. Я бы не так безнадежно оценивал.
Я не безнадежно.
Государственное такое самосознание. Но вы имеете в виду
кризис вот с Грузией, да?
Да. Сейчас у власти огромное количество денег. Столько никогда не было. Правильно? У федеральной власти. И, в принципе, довольно щедро эти деньги раздают. Гранты, ассигнования, вот эти спецпроекты и так далее. Но впечатление, что значительная часть денег до конца не доходит. Или используется неэффективно. Вот, не знаю, разделите ли вы моей точки зрения, что главная проблема России — это даже не то, о чем Карин говорил, на мой взгляд, а это вот эта плита бетонная чиновников, которая находится между высшей властью, которая выступает иногда и с хорошими инициативами, и людьми рядовыми. Вот что делать с чиновниками? Их больше, чем в Советском Союзе сейчас. И они плодятся. Я не хочу. Есть очень достойные люди.
Дело в том, что... Да. Понимаете, вот я тоже над этим часто задумываюсь, и я тоже вижу утром у нас гастроном, рядом студенты, напротив институт, прежде чем идти на занятия, они все с пивом по жизни, как говорится.
Да, да.
Вот, такой
девятки
лозунг.
Балтики, самые сумасшедшие.
Значит, но понимаете, в чем дело? Что вот у нас как-то в стране испокон веков, по-моему, такое, что мы все ждем, что приедет президент, приедет царь и наведет у нас на местах порядок. Ну, я вот не понимаю, например, вы говорите про вот это отделение милиции, но ресурсы есть в МВД. И, конечно, это зависит от руководителя, который там не навел порядок. Ну, неужели везде должен президент, понимаете, в чем дело? Вот, и мне кажется, что вот здесь надо как-то нам... Вот после того, как мы получили эту свободу, раньше, вот скажем, с теми же тунеядцами боролись все. Боролась партия, боролся профсоюз, боролась власть, боролся комсомол, с пионеров этим занимались. Сейчас этого нет. Дали свободу людям, о которой вы говорили, что есть ли у нас свобода, есть ли у нас демократия. Мы ее дали людям. Но вы же нее правильно воспользуетесь. Почему же вы так себя ведете? Почему же вот семья не занимается этими делами? Неужели всем должен заниматься президент? Понимаете, вот это вот первая часть.
Билл Гейтс тоже был одно время тунеядцем. Он сидел и думал.
Кто?
Мама говорит, что ты сидишь, ничего не делаешь. Он говорит, я думаю.
Ну да.
Билл Гейтс.
Бродский был осужден.
Поэтому здесь должно быть усилие семьи, местных властей, властей субъектов федерации. А президент, вы знаете, как он остро ставит вопрос. Как он ставит вопрос по чиновникам. Поставлена задача в этом году на 20% сократить чиновничество. Сейчас вводится новая тарифная сетка в стране, новая система оплаты бюджетников, при которой, если не уменьшается фонд заработной платы, если раньше регламентировалось количество чиновников, то теперь говорят, вы можете наполовину уменьшить, повысить тем зарплату, чтобы они работали более эффективно. Вводятся показатели эффективности работы чиновничьего аппарата. Понимаете, то есть такие меры принимаются. В отношении финансов, вы правильно говорите, что у нас денег, как у дурака махорки сейчас, понимаете. Вот у нас 600 миллиардов долларов золотовалютные резервы. У нас огромные, более 5 триллионов резервный фонд рублей. Конечно, мы находимся как вот между молотом и наковальней. И с одной стороны, надо бы больше тратить. И повышать зарплаты.
Может быть, это вот мы разговариваем, а может быть, это неискоренимо. Вот я думаю, человеческая психология. Посмотрите,
все-таки...
вот мы сидим, три чиновника, да? Вот может быть, это неискоренимо.
Нет, Карен, ну все-таки
принципе,
согласен, что идет
нам
улучшение.
Нам дали вот 50 там, миллиардов рублей, говорят.
Да.
Вот вам надо освоить там вот 40. А 10, ребята, мы поделим эти 10 миллиардов? Вот как? Вот честно.
Для этого должна быть отчетность и должен быть контроль.
Карен, вот Карен и Юлия.
И нас прикроют там вот эти люди. А может быть, это все-таки вот в природе,
нет,
в природе человека.
Карен, Юлия Александрович, вот давайте
город
посмотрим.
Город солнца, Зарат писал, Ницше там мечтал, этот, да, Кампанелло.
Нет, с этим нельзя согласиться. Почему? Вот давайте посмотрим.
Мы просто переступили черту определенную.
Динамику нашей жизни. Вот скажем, с 91-го года, вот по 2000-й год, у нас действительно была эйфория свободы. Мы, в общем, мы теперь уже поняли, что это все очень много мы наделали ошибок, в том числе и воспитание молодежи. И
вот получился сейчас конец.
Сейчас все-таки вы чувствуете, же есть улучшение.
Конец на передаче, я думаю так, это перебор эйфории, да?
Да, был.
Был. И надо уже этот перебор сейчас вот немножко, да, вот так, да.
Да,
так,
и
так.
С помощью, и с тем, что повернулась центральная власть.
И на телевидении в том числе, да. И во власти в том числе, да.
И надо, чтобы в каждой семье, в каждом коллективе, у каждого
осознали
человека.
Это. Осознали это на перебор эйфории. Вот эта вот красивая фраза, она мне очень понравилась. Да. По традиции передачи очень коротко итоги беседы. Юлий Семенов.
Вы знаете, я боюсь всегда со стороны представителей власти, в том числе парламентской власти, самодовольства, что вот сделано то-то, то-то, то-то. Сегодня я Владимира Сергеевича почувствовал такую, скажем, здоровую неудовлетворенность спортивную. То есть он оценивает ситуацию трезво, озабочен многими вещами. Будем надеяться, что это настроение, присуще всему Совету Федерации, и это обнадеживает в какой-то степени.
Трудно быть в России честным человеком, особенно во власти. Владимиру Сергеевичу Германенко это удается, и поэтому мы его продолжаем приглашать в эфир «Радио Свобода». Это была программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гостем нашей передачи был член Совета Федерации, представитель от Алтайского законодательного собрания Владимир Германенко. Вопросы ему задавали ветеран «Маяка» Юлий Семенов и Фарух Фарда, афганская газета «Навидерус». Продюсер программы Михаил Касторов и ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».